Кассета номер 3. Обо всем этом покорнейше просим ваше превосходительство благоволите предписать, кому произвести дознание и виновных в буйстве и насилии над нами подвергнуть в уголовном порядке ответственности и прекратить этот произвол навсегда. На случай же подобных нападений не оставлять нас без защиты и покровительства. По всему прошению херсонским губернатором было сделано следующее распоряжение. Настоящее прошение препровождая господину приставу города Новый Мир города для доставления мне с возвращением всего надлежащих сведений даю знать, что ни под каким видом не должно допускать самоуправство со штундистами как частных, так и особенно должностных лиц. В случае же допущения штундистами сборищ для общей молитвы воспрещать таковые и составлять акты для привлечения виновных к ответственности. Вместе с тем поручаю доставить мне сведения, какое число штундистов проживает в городе Новомиргороде и не занимаются ли они пропагандою и совращением. Из отношения архиепископа одесского Никанора херсонскому губернатору 28 ноября 1890 года номер 11753. Сообщая о вышеизложенном вашему превосходительству с приложением представленной при рапорте благочинного священника Антония Трехбратского, копии с акта 14 февраля 1790 года, имею честь покорнейше просить вас, милостивый государь, сделать распоряжение о предании суду виновных в нарушении закона 3 мая 1883 года и о том, чтобы полиция не дозволяла штундистам деревни Шимковой наезжать в хутор Борщевский для отправления в доме мещанина Феодора Лещенко молений. При этом честь имею сообщить, что по распоряжению господина одесского градоначальника домохозяева, у которых бывают собрания штундистов, штрафуются от 100 до 300 рублей. Донесение исправника одесского уезда херсонскому губернатору 11 февраля 1873 года, номер 53. На требование мое о прекращении подобных сходок крестьяне эти единогласно объявили, что они не могут исполнить этого требования, потому что оно не согласно с правилами братства их, которые при всем представляю. По правилам этим штундисты обязаны повиноваться властям в таком только случае, когда требования их не противоречат заповедям царя царей, по учению которого следует будто бы собираться на моление. Ввиду того, что толкование заповедей этих может быть неверно и много зависит от степени решения и направления пресвитеров, обстоятельства это приобретает значение. Вследствие заявления мною означенным крестьянам, что их ожидается непослушание властям наказания, они сказали, что они уже заплатили более 800 рублей штрафа за сходбище и готовы еще заплатить в 10 раз больше, но собираться все-таки будут, несмотря ни на какие преследования. И явившийся ко мне вместе с названными крестьянами известный штундист Ратушный подтвердил, что все вышесказанное и прибавил, что братство и будет просить разрешения на устройство для них молитвенного дома. Из этого донесения видно, что дети Божьи оставались верными Господу и мужественно продолжали служить Ему. Читая эти документы, надо помнить, что их писали должностные лица, исповедующие православие. Поэтому их взгляды могут быть пристрастны не в пользу наших братьев и сестер. Вот цитата, показывающая, как проходили обыски, какими были их последствия. Псалмы баптистов издавались надлежащего разрешения, как, например, «Голос веры» или «Любимые стихи и песни Сиона верующих лютеранского вероисповедания». В настоящее время этих сборников достать почти невозможно, ибо при постоянных обысках у сектантов отбирается все печатное и рукописное, и сохранять эти дорогие для них памятники приходится путем переписки со случайно уцелевших экземпляров, куда они заносят, между прочим, и псалмы собственного сочинения. Не только сборники псалм, но даже и самое Евангелие при всяком удобном случае отнимают от сектантов, что мотивируется тем, якобы сектанты слишком много мудрствуют, а потому и считаются недостойными иметь эту книгу «Есевич Бородаевская борьба за веру». Это только некоторые документы из многих, отражающие положение наших единоверцев на юге России. То, что благая весть дошла до наших дней, подтверждает, что они не только писали «собираться все-таки будем, несмотря ни на какие преследования», но и поступали так. Глава 4. Внутренняя жизнь братства. Формирование вероучения. До сих пор мы в основном рассматривали внешнюю сторону пробуждения христианства в России. Но чтобы понять всю его сущность, надо помнить, что на пробужденных христиан влияли люди разных вероисповеданий, разные движения. Это были и штундисты из лютеранских общин, которые держались детского крещения. Они не выходили из общенародных лютеранских церквей, а только в определенное время собирались на библейский или молитвенный час. Немало влияли и братские менониты, унаследовавшие от староменонитов обряд омовения ног, отказ от оружия и от принятия присяги в армии. От баптистов же они восприняли крещение погружением. Баптисты Кавказа принесли с собой что-то из молоканства, из которого вышли, кое-что осталось и от православия. Пашков и его последователи считали, что крещенным в детстве нет нам больше необходимости принимать крещение. И все же возрожденные христиане искали общение друг с другом и находили и его. Обратившиеся к Господу из богатых людей Петербурга переписывались со штундистами Юга России, помогали им деньгами и духовной литературой. Кавказские баптисты встречались с баптистами и штундистами Украины. В общем, у всех было то, что единственным авторитетом в вопросах веры являлось Священное Писание. Все предания и учения отцов церкви отвергались. Также не принимались установления православной церкви, не основанные на Слове Божьем. Самое главное и ценное то, что причастные к пробуждению приобретали духовную жизнь, которая влекла их в общение с Богом и друг с другом. Питаясь чистым совестным молоком, они возрастали в вере, укреплялись в Господе. Многие христиане учились грамоте, чтобы читать Слово Божье. Вникая в Библию, особенно в Евангелие, они постепенно обогащались драгоценными познаниями. Истинное движение начинается не с принятия новой, уже сложившейся системы понятий, а с чтения живого и действенного Слова Божьего, с исполнения Писания в жизни. Главное здесь – свидетельство Слова и живой отклик в сердце, свидетельство Духа Святого пробудившемуся человеческому духу. Так как человек не сразу усваивает учение Христа в целом, то происходит постепенный отход от старого и утверждение в новом. Нужно отметить, что сначала христиане основное внимание уделяли практическим вопросам жизни и только потом глубоким истинам – учению о Боге, о суде, об устройстве церковного служения. В 1870 году в ответ на жалобу верующих новороссийский генерал-губернатор командировал полковника Дембровского в местечко Любомирку. Со слов Рябошапки и его товарищей, полковник записал следующие пункты вероучения. Первое. Не пьянствовать, не посягать на чужую собственность и помогать друг другу. Второе. Кроме Евангелия никаких священных книг, постов и других постановлений церкви не признавать. Церковь не есть обязательно, ибо в Евангелии сказано, где два или три собраны во имя Мое и так далее. Четвертое. Раскаяние в грехах должно быть пред Богом в душе, а не то, что передавать грехи такому же человеку, священнику, и пред ним каяться. Пятое. Иконы и прочие изображения не обязательно иметь, а считать это для украшения комнат. Шестое. Крещение совершать по примеру Спасителя, по очищению от грехов, а потому должно креститься в возрасте, в котором понимают значение исповеди, ибо о крещении грудных детей ничего не написано в Священном Писании, как и о крестных отцах и матерях, а потому младенцев вовсе не следует крестить. Седьмое. Приобщаться должно через каждые две недели. Восьмое. Праздников, не упомянутых в Священном Писании, не праздновать. Рождественский южно-русский штундизм. Рябошапка просто изложил практическую сторону понятий, которые отличали их от православия. Особое ударение было сделано на крещении, как важное в данный момент. И физическая, и духовная жизнь всегда проявляется богаче и глубже, чем о ней можно сказать. Надо всегда помнить, что истинная церковь – живая церковь. Ее прежде всего характеризует жизнь, а не вероучение. Жизнь в церкви поддерживается Словом Божьим. Матфея 4:4. Христиан влечет друг к другу именно проявление жизни. И только единая жизнь делает единым организмом. Когда же она отходит на задний план, а люди все еще стремятся сохранять единство, тогда начинается усиленная работа над созданием четко выраженного вероучения, чтобы при помощи его устранить возникшие неустройства. Хорошо иметь вероучение, но оно должно быть продиктовано жизнью во Христе, а не наоборот, вероучением возбудить жизнь у верующих. Если христиан не соединяет жизнь, полученную от Бога, то этого не сделает и вероучение. Как уже говорилось, первое время православные были под влиянием штангистов немцев. От них они восприняли обычай собираться для совместного чтения Евангелия, пения духовных песен и молитвы не заученными словами, а идущими от сердца. И все же они продолжали посещать православную церковь. Познакомившись с баптизмом через братских меннонитов и непосредственно через баптистов, возрожденные христиане стали перед необходимостью занять определенную позицию в отношении крещения и организации своих церквей. Некоторые штундисты охотно принимали крещение как предписание Слова Божьего, так ратушный, цимбал, либо шапка и многие другие крестились с радостью. Было немало таких, которые противились водному крещению. Видным проповедником и, пожалуй, руководителем таких штундистов стал Герасим Балабан, то, что писал Иван Лисоцкий. Когда мы находились в киевской тюрьме, Балабан, освободившись из киевской тюрьмы, успел распространить в Чаплинке и Косяковке учение о ненужности крещения водой и преломления хлеба, чего я в нем прежде не заметил. Таким образом, мы по прибытии из тюрьмы нашли массу последователей, но все они противились учению о крещении и преломлении хлеба и относились к этому даже с насмешками. Только мы с братом двое остались верны своим убеждениям, и много пришлось нам терпеть различных насмешек и хулы по поводу крещения и преломления хлеба. Но, наконец, некоторые начали присоединяться к нам, после чего я с братом отправился в Херсонскую губернию, в деревню Основа к Михаилу Ратушному, от которого приняли крещение в июле 1876 года. По возвращении нашим в Косяковку церковь начала возрастать и насчитывала почти 100 человек. Собрание было свободно и открыто среди дня. Никто не преследовал, только был командирован один городовой для присутствия при собраниях ввиду того, что духовенство причисляло нас пред правительством к социалистам. Баптист номер 42 1911 года. Таким образом, среди новообращенных произошло разделение. Крещаемые принимали догматику, выработанную баптистами на основании Священного Писания. Постепенно общины устраивались, избирались пресвитера, вводилась церковная дисциплина. Однако отказавшиеся от водного крещения не остались свободными от влияния баптизма. Они тоже стали устраивать свои общины, избирать пресвитеров и впоследствии влились в движение евангельских христиан. Если учесть, что обращающиеся к Господу были в основном малограмотны или вообще не умели читать, что трудно было приобрести Евангелие и почти не было духовной литературы, то становится особенно ясно, что только Дух Святой мог создать то единство, в которое впоследствии вылилось это движение. 11 февраля 1873 года в Приобровске в доме Ратушного были изъяты правила вероисповедания новообращенного русского братства. Так они попали в архив. Правила эти состоят из 10 пунктов. Вот краткое содержание каждого пункта. Первое. О вере в триединого Бога. Второе. О греховности человека и необходимости покаяния. Третье. О необходимости сознания своей греховности. Четвертое. Крещение можно преподавать только уверовавшим в сознательном возрасте. Причащение – знак общения. Пятое. Посредством крещения мы присоединяемся к видимой Церкви Христовой на земле. Шестое. Церковь избирает из среды себя пресвитеров, учителей, диаконов к совершению святых. Седьмое. Церковь и духовные наставники должны наблюдать за церковной дисциплиной. Восьмое. Брак учрежден Богом. Девятое. Власть в государстве установлена Богом, и ей надо покоряться. 10. О пришествии Господа, воскресении мертвых и о страшном суде. В конце этих правил, изложенных обширно с приведением мест Священного Писания, стоит приписка: «Сии правила вероисповедания написаны рукой Михаила Ратушного в 1871 году, октября 8 дня». Из этого видно, что уже в 1871 году у баптистов появилось выработанное вероучение. Первые общения. Искренне уверовавшие в Господа, рожденные от Духа Святого, не могут жить без общения. Вскоре между кавказскими и южноукраинскими баптистами установилась тесная связь. Было общение с верующими Петрограда, но полному слиянию с ними мешало разное отношение к крещению. В октябре 1879 года в Тифлисе с целью создания союза была проведена первая конференция баптистов. Но цели достигнуть не удалось, так как не была проведена соответствующая подготовка. И все же положительное в конференции было. Братья познакомились друг с другом. В 1880 году в селе Нововасильевке Таврической губернии было большое общение, но никаких решений там не принимали, потому что это не был съезд представителей общин. В мае 1882 года в колонии Рикенау Таврической губернии проходила конференция немецких баптистов. Были приглашены и баптисты из русских общин. Для знакомства с жизнью и служением баптистов того времени, чтобы можно было почувствовать их дух, приводим протокол этой конференции полностью. Протокол конференции баптистов в колонии Рикенау Таврической губернии 20 мая 1882 года. Съехавшиеся на конференцию русские и немецкие братья положили между собой держать на заседании советы и суждения короче, но ясно, чтобы в течение следующих двух дней, 21 и 22 мая, можно было закончить все. На заседании конференции явились следующие депутаты, уполномоченные от церквей. От церкви Молочанской братья Давид Шаленберг, Иоанн Фаст, Франц Никель, Вильгельм Ливен, Класс Энц, Иоанн Виллер, Генрих Кейн, Генрих Ливен, Исаф Нейфельд, Петр Мартинович Фризен, Давид Блок, Иоанн Гиберт, Петр Бизи и Генрих Функ. Из Герценберга братья Яков Дерксен и Иоанн Кливер. Из Пухтина братья Иоанн Генхрист и Яков Винс, 20 братьев. От Эйнлакской церкви братья Аарон Леб, Иоанн Сименс, Иоанн Фризен, Петерс, Дидрих, Классен, Иоанн Гиберт, Леонид Радиков, Мартин Козловский, Корнили Фер, Яков Козловский, Петр Фризе, Петр Гардер, Яков Краузе, Вильгельм Ригель, Гергард Виби и Гергард Сименс, 16 братьев. Из Визенфельта братья Яков Реймер, Яков Винц и Корнили Реймер, 3 брата. От Фриденсфельдской церкви братья Яков Янс, Вениамин Янс, Бернард Дик, Мартин Тильман, Франц Петерс, Генрих Вильямс. Из Заградовки братья Яков Рихерс, Павел Петерс, Яков Берг, Класс Рекер и Яков Ригер. Из Сергеевки братья Петр Фас и Петр Нефельд, 13 братьев. От Донской церкви братья Иоанн Фот, Эдуард Вельк, Теодор Фрих, Фрихтинг, Карл Фот, Вильгельм Бехтгольд, Генрих Литке и Варфоломей Кейнас, 7 братьев. От Кубанской церкви братья Христиан Шмидт, Яков Герц и Александр Сторожев, 3 брата. И как гости брат Христиан Фишер и русский миссионер Яков Деляков. Включая из сих двух к немецким братьям выходит 64 брата. А сии уполномоченные от русских церквей братья из Нововасильевки Стоялов Андрей Ананьевич, Колодин Василий Романович, Черемисин Митрофан Савельевич, из Астраханки Ханин Минай Прокофьевич, Матвеев Иустин Леонтьевич, из Владикавказа Богданов Егор Максимович, Скороходов Иван Никитич, из Тифлиса Мазаев Андрей Маркович, из Основы Херсонской губернии Одесский уезд, Ратушный Михаил Тимофеевич, из Игнатьевки Херсонской губернии Одесский уезд, Капустян Александр Семенович, из Полтавки Херсонской губернии Кушниренко Григорий Тимофеевич, из Маировки Херсонской губернии Дедулов Яков Феодорович из Харловки, Елизаветградский уезд, Хвостун Трифон Осипович из Любомирки, Елизаветградский уезд, Рябошапка Иван и Грива Петр из Эйнлаги, Перетяткин Павел Петрович из Леденфельской, Саранов Яков Корневич из Чечмы, Бессарабской губернии, Романенко, Архип Иванович, 18 братьев. Заседание конференции началось 21 мая в 8 часов утра чтением послания апостола Павла Филиппийцам 2.1. Пением духовной песни «Господь, душа внимать готова» и молитвой. Первое. О миссии. По просьбе немецких братьев, русские братья согласились на заседаниях конференции рассуждать и советоваться о миссии только между русскими, не требуя перевода от братьев немецких, когда они будут рассуждать и советоваться о миссии между немцами, чтобы не делать этим остановок советам и суждениям конференции, дабы в течение назначенного времени для конференции все имеющие быть предложения выслушать и обсудить. Потом сделана оговорка, чтобы миссионеры и проповедники давали свои отчеты конференции ясно и отчетливо, где они трудились для Господа, чтобы побудить братство к еще большему содействию их трудам в распространении Евангелия Христова между бедными грешниками. Второе. Миссионерские отчеты. Брат Иоанн Фаст дал отчет конференции своей деятельности на Молочной, в колониях между немцами и меннонитами, где в течение одного года оказалось уверовавших и присоединившихся через крещение к Молочанской церкви 61 душа. Брат Франц Никель дал отчет о своей деятельности на Дону, на Кубани и в Ставрополе, где существующую нужду находит, что следует, и еще посещать поименованные местности. Брат Иоанн Сименс дал отчет, что он в разных местах посещал верующих, которым более объяснял существенные обязанности христиан, кое не в формах и постановлениях человеческих, но в исполнении заповедей Христовых. Брат Янс, пресвитер Фриденсфельдской церкви, сообщил, что у них в Фриденсфельдке и на станции Заградовке в течение года присоединилось через крещение 48 душ. Брат Аарон Леп, пресвитель Эйнлагской церкви, сообщил, что у них в течение одного года присоединились через крещение 44 души. Брат Теодор Прихтинг из Донской церкви дал отчет, что у них в течение одного года присоединилось через крещение 50 душ. Брат Христиан Шмидт, пресвитер Кубанской церкви, сообщил, что у них в течение одного года присоединилось через крещение 11 душ. Брат Егор Богданов из Владикавказа сообщил, что у них миссионерской касты не существует, но он на свои средства в течение одного года сделал посещение в Моздок, где имел публичное словопрение с миссионером православной церкви. И кроме того, еще посещал две станицы, где с большим успехом трудился, особенно в станице Павлодольской, где он и принял уверовавших через крещение. Потом он ездил с братом Ворониным в Таврическую губернию, в село Нововасильевку и Астраханку, где имел большой успех между слушателями. Возвратясь домой, он опять посещал братьев Павлодольске, потом опять прибыл в Астраханку, где он от самой Пасхи находился до сих пор. Во всех сих упомянутых местах он крестил 78 душ. Брат Григорий Кушниренко из Полтавы, сообщил, что у них на Музыщиных хуторах вблизи города Херсона находятся братья, которые еще не убеждены в непогрешимости едения мяса, так как они выступили из хлыстовской секты, которая считает съедение мяса погрешительным. Еще у них есть братья в селе Булацеловом и Вингулке, которые находятся в полном согласии и единомыслии со всеми верующими. Потом сообщил, что он посещал братьев Фриденсфельте, Яковлева и Кичкасе. Членов у них насчитывается 85 душ. Брат Михаил Ратушный, пресвитер из Основы, сообщил, что он посещал многие окрестные у них места, где живут братья, между которыми он нашел разногласия по разным мелочам. Поэтому он сознает насущную потребность в более частном посещении этих братьев, чтобы соединить их в одни мысли согласно учению Евангелия. Еще он посещал братьев Бессарабской губернии и за прошлым году в Киевской. Еще сообщил, что у них в Основе, Игнатьевке и в окрестностях к ним примыкающих находится членов 120 душ. Денежные пожертвования на миссию у них невелики, За 2 года собрано всего 60 рублей. Брат Трифон Клыстон, пресвитер из деревни Карловки, сообщил, что у них братство состоит около 70 душ. Между их братством есть по некоторым предметам недоразумения, но которые, однако, не разделяют их братство. Пожертвования на миссию у них есть по селам, только невелики. В кассе теперь находится 40 рублей. Он сообщил, что у них всего месяца крестились 10 душ. Брат Павел Перечаткин, депутат Эйнлакского братства, сообщил, что у них братство разномыслит касательно пожертвования на миссию, и поэтому некоторые отказались жертвовать. Брат Яков Саранов, депутат того же братства, подтвердил сказанное братом Перечаткиным и сообщил, что у них братство состоит из 25 душ. Брат Андрей Мазаев из Теплицы сообщил, что у них брат Павлов, пресвитер из братства, посещал некоторые места в Закавказье на братский счет и действовал с успехом. Только он не умеет у себя таковых точного сведения, сколько их присоединилось к церкви через крещение. В Тифлисе же приняты у них через крещение в церковь 2 француженки, учительницы. Брат христианин Фишер, миссионер, сообщил, что он посещал колонии Самарской губернии, где и был арестован. Там же он был приглашен молоканами для беседы с ними из Священного Писания, но он не мог удовлетворить их нужды по незнанию хорошо русского языка. Посетил он также и Саратовской губернии молокан, где нашел, что те люди с живым участием назидаются Словом Божьим. У них, по замечанию его, следовало бы действовать от братства русскому миссионеру. Потом передал, что он и в этой губернии разъезжал по немецким колониям с проповедью, но когда от него узнали, что он баптист, то отказались его слушать и не стали его более принимать в свои дома. Поэтому он был вынужден возвратиться домой. Третье. О назначении братьев-миссионеры. По общему мнению немецких и русских братьев, за лучшее сочли ездить 2 миссионерам вместе и проповедовать Евангелие, Царствие Божие, ряду несколько дней, нежели держать только 1 проповедь или 2 и отъезжать на другое место, недовольно удовлетворив нуждам первых. При том же вдвоем еще и то удобство, что когда один будет утомлен проповедью, тогда может продолжать другой. И пение вдвоем гораздо легче, особенно там, где пение слушателям еще не знакомо. Основание этому полагали на Священном Писании у пророков. Предложение это общим согласием конференции принято. Брат Петр Мартынович Фризин предложил, что для облегчения братства от больших расходов лучше бы было, если бы один брат, который имеет свои средства, принимал участие в проповеди без жалования по собственной охоте и желанию. В таком случае же, если другого брата, способного на сие дело собственными средствами, не окажется, то брату, не имеющему средств на путевые расходы, давать пособие, чтобы таковой не понес ущерба в своем домашнем занятии. В крайнем же случае, когда не найдется свободного брата трудиться без жалования, то пусть едут и 2 миссионера, получающие полное содержание, чтобы ввиду бережливости не остановить дело Господне. Предложение это общим согласием конференции принято, но при этом конференция добавила, что были уже случаи, когда миссионер, посетив 1 местность, не успел еще выехать, как туда же приезжал другой миссионер, тогда как другие места остаются ими непосещенными. Поэтому для соблюдения порядка было предложено назначать каждому миссионеру проповедовать там, где будет указано комитетом. Брат Яков Герц предложил конференции о насущной нужде послать миссионера из русских братьев в окрестности Вальденсирста на Кубани по казачьим станицам, где некоторые из казаков ему объяснили о себе, что они имеют нужду в познании истины. Брат Сторожев сообщил, что в селе Богословки находятся 2 семейства, которые соглашаются с учением Евангелия, которые, по-видимому, к нам расположению готовы соединиться с нами крещением. Еще сообщил, что он слышал от брата Фишера, что за Ставрополем есть из секты Хлыстов некоторые, кои оставили свое заблуждение и начинают по проявляющейся у них вере принимать крещение в воде и совершают вечерю Господню. После сего пошли обедать, закончив заседание молитвою. Время было 12 часов дня. В 2 часа пополудни заседание вновь открылось. Брат Иван Рябошапка сообщил, что у них долгое время были ужасные гонения с большими штрафами братьев, которые собирались на богослужение. Но теперь в течение 2 лет уже нет преследования, и они собираются на богослужение уже без страха. Но в Каменец-Подольской губернии Балтского уезда, неподалеку от Балты, есть уверовавшие, из которых 12 душ приезжали к Любомирку и приняли у них крещение, которые весьма потерпели от своих односельцев. Они были бесчеловечно избиты на своем собрании. Одному брату порезали ножом подошву ноги, а другому руку между пальцев. В самой Любомирке 7 годом тоже приняты через крещение 12 душ. Далее Рябошапка сообщил, что он посещал братьев в Киевской губернии, где нашел братьев крещенных душ 100. Но некоторые из них дошли до того, что творят всякую неправду. Даже не осталось ни одного брата между ними, который имел бы право голоса отлучать виновных или же увещевать. Брат Виллер предложил конференции, что в Самарской губернии есть колонии менонитов, откуда один брат верующий извещает, что если бы какой брат нашелся работать для Господа между татарами, они охотно жертвуют на содержание в год 500 рублей. Брат Андрей Мазаев предложил конференции, что на эту миссию был бы способен брат Павлов, потому что он знаком с татарским наречием. Члены конференции на это ответили, что следует брату Павлову сделать наперед предложение, не пожелает ли он взять на себя эту миссию. Четвертое. О содержании миссионеров. Брат Аарон Леп сделал предложение конференции о жаловании миссионерам. Годовое содержание миссионеру 450 рублей. Работать в течение 1 года должен 8 месяцев. Полугодовое 175 рублей. Работать должен 4 месяца. Четверть годовой 75 рублей. Работать 2 месяца. Брат Давид Шелленберг сделал предложение конференции, что миссионеру годовому жалованию 450 рублей следует еще добавить 50 рублей квартирных. И по окончании года, смотря по тому, как он трудился, если окажется, что ему недовольно было назначенного жалования, то ему надо будет прибавить. Конференция эти предложения приняла. Брат Корнилий Реймер предложил, что миссионеру за 4-месячное проповедование Слова Божьего довольно будет на содержание 175 рублей. Конференция это предложение приняла. Брат Яков Янс предложил, что также и за 2-месячное проповедование миссионеру довольно будет на содержание 75 рублей. Конференция и это предложение приняла. Пятое. Избрание миссионеров. Конференция избрала в миссионеры на Молочной с полным годовым жалованием брата Фаста с полугодовым 175 рублей брата Никеля. Еще 175 рублей оставлены в распоряжении Молочанской церкви для назначения другого миссионера. Конференция избрала в миссионеры для Екатеринославской губернии, Эйнлакской церкви братьев Сименса и Петерса с полугодовалым жалованием по 175 рублей и для Фриденсфельдской церкви брата Нефельта с жалованием 200 рублей и брата Франца Петерса с жалованием 75 рублей. Конференция избрала брата Иоанна Фото быть миссионером на Донской земле с жалованием 175 рублей. Причем это еще положено, чтобы 2 братьев, которым будет поручено, посетили донские колонии. Братья Сергеевки предложили конференции, чтобы поручить миссионерам Молочанской церкви, Эйнлакской и Фриденсфельдской посетить их братство Сергеевки. Конференция обещала это исполнить. Конференция назначила для Кубанской церкви 175 рублей на содержание миссионера с тем, чтобы кубанский миссионер посетил братьев на Молочной, а Молочанский посетил на Кубани. Брат Фризен предложил конференции избрать брата Павлова миссионером с полным жалованием, с тем, чтобы он 8 месяцев находился в разъезде, 4 месяца исключительно в Таврическую губернию и другие места, а 4 месяца в Закавказье. Брат Сторожев предложил конференции назначить миссионеры из русских братьев Рябошапку, Радушного и Кушниренко на 4-месячное служение с содержанием по 175 рублей каждому, с тем, чтобы у них было и взаимное посещение каждого братства, в котором они состоят членами. Конференция это предложение единогласно приняла. Брат Богданов предложил конференции, что между ними и между братом Павловым в Тифлисе существует разногласие о праздновании 7-го дня, который настаивает брат Павлов праздновать с полуночи до полуночи, тогда как по Писанию видно празднование седьмого дня с вечера до вечера. Поэтому назначаю брата Павлова на должность миссионера, чтобы конференция попросила от него согласия не распространять такого учения, справедливости которого не может доказать Писание. Конференция это предложение общим мнением приняла так: написать брату Павлову, чтобы он празднование Дня Господнего не обязывал членов праздновать с полуночи до полуночи, и что празднование седьмого дня с вечера до вечера вовсе не погрешительно и согласно с Писанием. А поэтому каждой общине предоставить свободу в праздновании с вечера до вечера или с полуночи до полуночи, чтобы из-за этого не делать между собой раскола. Причем положено просить еще брата Павлова письменно, чтобы он написал всему Закавказскому братству, как по этому предмету согласилась конференция. Брат Рябошапка сделал еще предложение, что если в случае укажет надобность во взаимном посещении миссионерами от русских братьев-малороссов православных и малороссами русских братьев, чтобы не было отказываемо. Предложение это общим согласием принято. В 7 часов вечера заседание конференции было закрыто до следующего утра. 22 мая в 7 часов 35 минут утра заседание конференции открылось пением, чтением и молитвой. Брат Тильман читал перед конференцией написанный вчерашнего дня на немецком языке протокол. Потом брат Фризен, кассир, читал конференции отчет, сколько от прошлогодней конференции осталось в кассе наличных денег, сколько получил взносов от церквей и сколько выдал из кассы миссионерам на содержание и на другие требования, и сколько осталось теперь наличных денег. Шестое. Выбор членов комитета, кассира и председателя. Председателем комитета избран брат Виллер и кассиром брат Никель Гиберт. Брат Скороходов предложил, чтобы каждая община избрала из среды себя по одному члену, который занимал бы место в комитете для ведения порядка миссии. Для Тифлисской общины избран члены комитета брат Андрей Маркович Мазаев. Для Владикавказской общины избран члены комитета брат Иван Никитич Скороходов. Для Нововасильевской общины избрали в члены комитета брат Иосиф Григорьевич Сергеев. Для Астраханской общины избран члены комитета брат Мина Прокофьевич Ханин. Для Одесского уезда Основской общины избран члены комитета брат Александр Капустян. Для Екатеринославской губернии Эйнлакской общины избран члены комитета брат Яков Корнеевич Саранов. Для Херсонского уезда Полтавской общины избран члены комитета брат Иван Евстафий Кушниренко. Для Любомирской общины Елизаветградский уезд избран члены комитета Иван Акимович Рыбалка. Для Карловской общины Елизаветградский уезд избран члены комиссии брат Трифон Иосифович Хлыстун. После всего слушаем был русскими депутатами все протокол, который читал брат Сторожев, и общим согласием был принят. Седьмое. О даре исцеления. Брат Виллер сделал предложение о даре исцеления через молитву и елея помазаний на основании Марка 6.13, Иакова 5.14. Следует ли руководиться этим к исцелению болящих? Брат Богданов ответил, что в сих словах апостол дает совет, а не заповедь. Поэтому, если болящий пожелает, чтобы над ним сие исполнили по написанному, то следует такового желанию удовлетворить. Только желательно, чтобы это совершалось с живой верой и горячей молитвой. В молитве же о болящем выражать пред Богом нашу покорность Его святому провидению, что если выздоровление, просимое болящему, будет согласно воле Его, то да будет это отнесено к Его же славе, а если нет, то пусть Он творит над болящим, что Ему самому угодно. Как и наш Божественный Спаситель молился к Отцу, говоря: «Но не моя, а Твоя да будет воля». При этом несколько братьев засвидетельствовали, что у них были случаи, что через молитву и без елея помазания получали исцеление больные. Посему конференция решила предоставить каждой общине поступать так, как будет желательно больному, призывать ли Господа с одной молитвою и без елея помазания, или с елея помазания. Восьмое. О том, как поступать с теми верующими, кои не крещены по вере, а по общепринятому обычаю в детстве. Брат Силер сделал предложение конференции, что брат Василий Пашков из известной общины Петербурга желает, чтобы наши братья баптисты принимали из их общины верующих к вечере Господней, оставляя их при том крещении, которое они приняли в детстве. Брат Богданов на это ответил: если допустить таковых верующих до вечери Господней, тогда следует признать, что и их крещение в детстве принято справедливо. Брат Мазаев высказался так: нам Слово Божье указывает ясно, что кто уверует и крестится, тот будет спасен. Поэтому крещение без уверования крещаемого не имеет в Слове Божьем никакого значения. А посему мы не можем иметь с таковыми и участие в вечере Господней. Брат Иван Никитович Скороходов предложил конференции: если мы допустим таковых в вечере Господней, то мы этим докажем, что их крещение, принятое в детстве, действительно, и что мы сами неправильно поступаем, когда кого из них принимаем в нашу общину крестим. Стало быть, мы этим их только подтвердим, что они правее нас. Брат Фишер предложил конференции ответить на этот вопрос брату Пашкову, что они теперь не могут решить всего предложения, а отлагают до того времени, пока Бог уяснит тем и другим, как следует поступить согласно Его святой воле. Брат Шмидт при этом выразил так: если таковых допустим к участию с нами в вечере Господней, то мы тем более подкрепим крещение младенцев против апостольского учения, которое указывает крестить только верующих. Брат Янс предложил конференции отложить этот вопрос нерешенным, чтобы против его резко не выражаться, пока он будет решен в другое время, так или иначе. Конференция это предложение общим согласием приняла. Брат Перетяткин предложил конференции, что у них в Венлаге выстроен русский молитвенный дом, для которого они нуждаются в пособии деньгами. Поэтому конференция дает из союзной кассы 50 рублей на молитвенный дом. После всего заседания конференции кончились и вечером еще совершали вечерю Господню. 23 мая, в воскресенье, до обеда русские братья держали собрание отдельно от немецких. После обеда в заключении держал проповедь о жертвовании на миссию брат Шмидт. И доброходного пожертвования оказалось 300 рублей. Заключение о конференции. Члены конференции вели советы и суждения между собой так сдержанно и осторожно, что вполне сохранились мир и братская любовь, за что, наконец, благодарили Бога и просили Его отеческого благословения на все то, что было принято из советов и суждений конференции для благоустройства, порядка и распространения Его благодатного царства во всей Вселенной, как и среди всего русского народа, согласно прошению в молитве Господней: «Да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Матфея 6:10. Господь же да приведет вскоре всемогуществом Своим во исполнение Свои слова, сказанные и через святых пророков, что земля будет так исполнена знанием Господа, как морское дно покрыто водою. Исаия 11:3, Аввакума 2:4. Дабы и воспетая ангелами славословие Богу, возвещающая земле мир и в человеках благоволение, Луки 2.14, доказала ему ныне в глазах всех народов, что вечно сущий Бог есть наш общий Отец, а мы Его дети. Промежду же собою во Христе Иисусе Господи нашим истинные братья, Галатам 3.26, единому премудрому Богу, Спасителю нашему через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь. Епископ Алексий, материалы для истории. Русский союз баптистов. 30 апреля и 1 мая 1884 года в селе Нововасильевки Таврической губернии состоялся съезд русских баптистов, который положил начало существованию союза баптистов в нашей стране. Приводим протокол этого съезда полностью, как исторический документ. Протокол конференции Союза верующих крещенных христиан или так называемых баптистов Южной России и Кавказа в селении Нововасильевки, состоявшийся 30 апреля и 1 мая 1884 года в молитвенном доме баптистов. Съезд этот тем замечателен, что его можно считать первым самостоятельным русских крещенных братьев в нашем любезном Отечестве России для обсуждения преимущественно русской миссии и других вопросов, касающихся устройства и блага наших общин, рассеянных в Херсонской, Киевской, Екатеринославской, Таврической губернии и на Кавказе. Союз конференции состоял из следующих депутатов, явившихся как представители и уполномоченные от различных церквей. Из Таврической губернии, из села Нововасильевка, братья, первое. Колодин Василий Романович, второе. Стоялов Андрей Ананевич, Четвериков Иван Григорьевич, Сергеев Иван Осипович, Черемисин Митрофан Савельевич, Кущин Иван Петрович, Попов Иван Иванович, Сергеев Осип Григорьевич, Коголев, Головлев Савелий Савельевич, девять братьев. Из Астраханки Матфеев Устим Леонтьевич, Балихин Федор Прохорович, Ханин Минай Прокофьевич, Колосков Михаил Дмитриевич, Балихин Максим Прокопьевич, пять братьев. Из Новоспасска Шавкай, Четвериков Василий Прокопьевич и Андреев Иван Дмитриевич. Из села Термихаджи Алексеев Петр Алексеевич. Из Крыма Калмыков Тимофей Ерофеевич, Харитонов Петр Ильич. Из Молочанской немецкой церкви Шелленберг Давид Абрамович, Исаак Иван Филиппович, Левин Андрей Андреевич, Мартин Симеон Федорович, Шульц Яков Яковлевич, Виллер Иван Иванович. Из Екатеринославской губернии, из села Кичкаса, Эйнлаги, Андреянов Степан Иванович, из села Новософеевки, Гашко Семен Климович, Перетяткин Павел Федорович. Из Херсонской губернии, из деревни Основа, Ратушный Михаил Тимофеевич, Базарный Ефим Иванович. Из местечка Любомирки, Рябошапка Иван Григорьевич, из деревни Карловки, Хлыстун Тимофей Осипович, из Петербурга Каргель Иван Вениаминович. Гости: из Кичкаса Дупленко Митрофан Антонович, из Новософиевки Бойко Афанасий Матвеевич, из села Астраханки Захаров Харитон Данилович, Захаров Зиновий Данилович, Федоров Андрей Савельевич, Захаров Тимофей Харитонович. Всего присутствовало, кроме некоторых членов Нововасильевской церкви, 303 депутата и 6 гостей. Примечание. Общины от Кавказа не имели представителей на конференции, но ими посланы были письма, в которых были сделаны предложения относительно миссии. На предварительном совещательном собрании всех депутатов, состоявшемся 28 апреля, в субботу были баллотировкой выбраны председателем конференции Иван Виллер, кандидатом председателя Иван Каргель, для написания протокола Минай Ханин и Михаил Колосков. Заседание конференции началось 30 апреля в 11 часов утра. Председатель открыл заседание пением из любимых стихов номер 34. Песня эта призывает всех к труду в винограднике Господне. Потом чтение из 4 главы послания к Ефесянам, 1-16 стихи, с объяснением особенно 12 стиха и молитвой. Перед началом председатель дал наставление, в каком порядке каждый должен высказывать свои мысли, чтобы наблюдать тишину и избегать разногласий. Потом прочитал предметы для обсуждения, которых было 24. Для ревизии миссионерской кассы были назначены два брата. Василий Романович Колодин и Максим Прохорович Балихин, которые нашли ведение и состояние кассы в исправности. В кассе оказалось наличными деньгами всего 2373 рубля 72 копейки. На распространение миссионерской деятельности будущего 1884-85 года. Первая миссия. Определение местности для миссионерской деятельности. По предложению председателя были определены те местности, в которых необходимо назначить евангелистов для посещения рассеянных членов по хуторам, селениям и городам, и где открыты двери для евангельской деятельности. Такие местности оказывались следующие: в Херсонской губернии, Одесский и Ананьевский уезды, Херсонский уезд, Елизаветградский уезд, в Киевской губернии, Таращанский и Звенигородский уезды, Черниговской губернии, Новгород-Северский уезд, Екатеринославской губернии, Александровский и Екатеринославский уезды, Таврической губернии, на Кавказе, Владикавказ и окрестности, Тифлис и Закавказский край, Кубанская область и Черноморье. Конференция считала нужным снабдить эти районы миссионерами. Второе. Обсуждение вопроса о жаловании евангелиста, а именно, довольно ли награждение данного им по сие время. Конференции было предложено, что в Союзе немецких братьев по сие время существовало жалование в следующих размерах. А. Жалование для евангелиста за год, считая 8 месяцев деятельности вне дома, 500 рублей с квартирными деньгами. Б. Жалование для евангелиста, занимающегося 4 месяца проповедью, выбирая более свободное на то время, 175 рублей. В. Жалование за 2 месяца, то есть самого свободного для земледельца времени, 75 рублей. Путевые расходы покрываются из союзной кассы экстренно. Этот оклад жалования был найден совершенно удовлетворительным для наших здешних обстоятельств и единогласно был принят конференцией. 3. О назначении миссионеров, то есть евангелистов. А. В Одесском и Ананьевском уездах для деятельности в Слове Божьем был назначен брат Михаил Ратушный из деревни Основы на 4 месяца. Б. В Елизаветградском и Херсонском уездах был поставлен брат Трифон Хлыстун из деревни Карловки на 4 месяца. В. В Киевской губернии, как и отчасти в Елизаветградском уезде, был определен брат Рябошапка из местечка Любомирки на 8 месяцев, то есть на миссионерский год с полным жалованием 500 рублей. Так как Рябошапка неоднократно бывал в Киевской губернии для устройства братской общины, то ему припоручила конференция, чтобы главная его деятельность развивалась в Киевской губернии, где мы имели возможность назначить брата тамошнего края. Д. В Таврической губернии конференция назначила двух братьев для евангелизации из Нововасильевки, Василия Романовича Колодина на 2 месяца деятельности и Андрея Ананевича Стоялова на 4 месяца. Так как депутаты Екатеринославской губернии не имели из числа своих братьев способного на это дело, то брат Стоялов имеет поручение от конференции 2 месяца посвятить для дела в последние. Е. В Кубанской области и Черноморье, куда переселилась большая часть братьев Херсонского уезда с их пресвитером Григорием Трифоновичем Кушниренко, конференция находила необходимым открыть для этого края новое поле деятельности по многочисленным и многолюдным станциям, тем более, что нужда для этого благого дела была выставлена уже 2 года тому назад на Рикинаусском съезде братьями Герц и Сторожевым. По станциям и городам Кавказской линии весьма быстро развивается страшное заблуждение хлыстовщины, но нет там живого евангелиста, проповедующего благую весть о нашем спасении через Иисуса Христа. И мы видим в переселении наших братьев в этот край премудрое провидение нашего Отца Небесного, который желает, чтобы и туда проник свет истины через наших братьев. В этой области мы назначили брата Григория Кушниренко, через которого Бог уже в Херсонской губернии обратил несколько заблужденных из хлыстовской секты к истине Евангелия. По назначению конференции он должен действовать 4 месяца. Ж. Для Кавказа письменно было изъявлено желание. Первое. Со стороны Тифлисской общины, чтобы им был миссионером назначен Иванов с полным жалованием, то есть на 1 год. Второе. Со стороны Владикавказской общины брат Богданов пишет конференции, мнение ее в том, что эта община желает продолжать работу миссии всеми соединенными силами, имея общую миссионерскую кассу, но с той просьбой, чтобы а. представить им возможность иметь на Кавказе отделение миссионерской кассы, б. предоставить им право избрать миссионеров для Кавказа из тамошних братьев, имея теперь в виду, что от всего Кавказа из одной тифлисской общины были предлагаемы в пользу союзной кассы 50 рублей, то конференция решила предоставить из миссионерской кассы 200 рублей на жалование брату Иванову, которого конференция назначила на один год деятельности в винограднике Господнем на Кавказе, надеясь, что кавказские общины найдут возможность дополнить из суммы отделения кавказской кассы остальные 300 рублей и путевые расходы, и что это распоряжение съезда вполне соответствует желанию кавказских братьев. З. Тоже для Кавказа конференция назначила брата Павлова, хотя не исключительно для этого края, но в качестве миссионера всего Союза по указанию председателя миссионерского комитета. Имея в виду, что брат Павлов от немецко-американского миссионерского комитета получает 400 рублей, то по его желанию конференция ему назначает из союзной кассы добавочно 200 рублей и путевые расходы, которые бывают приблизительно до 300 рублей, с тем условием, что брат Павлов обязан представить кассиру счета, а миссионерскому комитету отчет о деятельности своей. Примечание. Всем миссионерам даются путевые расходы. Различные места деятельности наших миссионеров так расположены, что они собой составляют сеть для всей Южной России, исключение Бессарабии и Кавказа. Вся конференция была исполнена радости и благодарения Богу, что Он нам везде открывает дверь веры для благовествования о великом и всемогущем спасении нашим через Иисуса Христа, и что Он вместе с тем нам, бедным и слабым чадам Своим, дал усердных братьев, имеющих ревность выйти и проповедовать бедным грешникам о любви нашего Спасителя. Но при всем том были бы связаны наши руки для этого дела, если бы премудрый наш Иегова не управлял сердцами наших дорогих братьев и сестер, которые в прошлом году щедро пожертвовали на жертвенник миссии свои лепты. Четвертое. О выборе миссионерского комитета, то есть председателя, кассира союзной кассы и членов комитета. Председателем комитета был избран брат Виллер, кассиром Исаак. По предложению депутатов были избираемы следующие члены комитета. Первое. Для Тифлисской общины брат Мазаев Андрей Маркович. Второй. Для Владикавказской общины Скороходов Иван Никитич. Третий. Для Нововасильевской общины Сергеев Осип Григорьевич. Для Астраханской общины брат Ханин Минай Прокофьевич. Для Новоспасской Четвериков Василий Прокофьевич. Для Крыма Калмыков Тимофей Ерофеевич. Для Екатеринославской губернии Эйнлагской русской общины Дупленко Митрофан Антонович Вейнлаги, Перетяткин Павел Новософиевки, для Херсонской губернии Одесского уезда Основской общины брат Лосковченко Михаил Алексеевич в селе Степановки, для Любомирской общины Елизаветградского уезда Рыбалка Иван Антонович, для Карловской общины Елизаветградского уезда брат Сычев Андрей, для Киевской губернии Таращанского уезда деревни Косяковки Марчук. Пятое. О сборе для миссии. От председателя были сделаны некоторые поощрения к сбору для миссии. Членам миссионерского комитета были даны указания, чтобы собирать деньги для миссии вовремя, то есть через каждые 3 месяца, и представлять таковые в союзную кассу. Так как каждый член при вступлении в общину обязывается жертвовать для этого благого дела, то обязательно, чтобы каждый брат или сестра по возможности, силы и с охотой исполнил это свое обещание. Хороший пример в прошлом году дали сестры Нововасильевской церкви, из которых некоторые назначили для Господа доходы от одной курицы, то есть что снесла курица в течение года. Продали яйца, тем собрали более 37 рублей. Иногда человек думает, что он ничего не может жертвовать, но если он имеет любовь к Господу, то он находит и возможность оказывать ему, любящему и искупившему нас, взаимную любовь. Братья-земледельцы могли бы Господу жертвовать часть посева, сестры – часть огорода или виноградника, или сколько снесет одна курица, а ремесленники – часть доходов своего ремесла. Было бы желательно, чтобы все братья и сестры старались отдавать Богу все, что имеют, и чтобы ежегодно десятая часть была положена на жертвенник благодарности. Все депутаты опять узнали важность жертвования и что последний суть барометр внутренней духовной жизни. Поэтому необходимо возбуждать желание во всяком члене братства для вспоможения в этом благом деле. Второе. О подчинении наших миссионеров конференции и миссионерскому комитету. Вопрос этот был возбужден председателем. Конференция решила единогласно, что все миссионеры, получающие из союзной кассы жалования или добавочные, или путевые расходы, должны отдать комитету и каждой конференции отчет о своей деятельности, и что они там должны работать, где им конференция назначила место или по указанию председателя комитета. Третье. О Кавказском отделении КАЦИ и Миссионерского комитета. По письменному предложению брата Богданова, кавказские общины просят предоставить им возможность иметь отделение союзной КАЦИ и отделение Миссионерского комитета для наблюдения и указания работы тамошним миссионерам. Конференция после долгого обсуждения решила следующее. Дозволить кавказским братьям иметь отделение миссионерской кассы с тем, чтобы кассиром этого отделения был один из тех членов, которые назначены конференцией членами главного комитета. Этот кассир отдает здешнему кассиру миссионерской кассы и всей конференции отчет о кассе кавказского отделения. Что касается выбора отделения миссионерского комитета, то конференция решила дать кавказским братьям возможность только с тем условием, чтобы такой комитет оставался в союзе здешним и распоряжался точно только тамошними миссионерами, исключая брата Павлова, который считается миссионером всего союза и остается в распоряжении главного миссионерского комитета. О назначенных членах всего комитета, то есть председателей и других членов всего Кавказа, и о их деятельности, как и о деятельности миссионеров, нужно представить сведения нашему комитету и конференции. Четвертое. Устный отчет некоторых братьев об успехах их в винограднике Господнем. Выслушали брата Ратушного о его деятельности. Брат Ратушный объездил окрестности своего края. Был в Елизаветградском уезде в Киевской губернии. Вместе с братом Рябошапкой был два раза в Киеве, в Москве и в Петербурге. И хлопотал много о свободе богослужения их общин. Крестил он в течение года три души. Брат Хвостун заботился о своем районе в Елизаветградском и Херсонском уездах и крестил 27 душ. Брат Рябошапка, кроме поездки с братом Ратушным, работал тоже в Херсонском и Елизаветградском уездах и крестил всего 57 душ. В Нововасильевке были в течение года хорошие собрания и крестилась 21 душа. В селе Астраханки, принятых через крещение, 30 душ. По письму из Владикавказа крестилось 20 душ. Из других общин, которые не имели на конференции своих депутатов, не могли получить сведений. Но принятых всего в число членов наших общин можно считать около 200 душ. По всему мы видим, что Господь собирает своих избранных и рассеянных со всех сторон, за что слава и благодарение Ему. Этим пунктом кончились предметы, касающиеся миссии, и затем приступили к обсуждению других вопросов, предложенных со стороны общин. Пятое. О вторичном вступлении в брак таких членов, которые оставлены мужем или женой без вести. После долгого обсуждения этого критического предмета брат Каргил объяснил слова спасителя из Евангелия от Матфея, 5 глава, 32 стих, из которого явствует, что Спаситель смотрит на разведенную или убежавшую женщину все равно, как на принадлежащую пред Богом своему бывшему мужу, а потому Спаситель говорит, и кто женится на разведенной, тот влюбодействует, хотя она, судя по наружной связи, не соединена с бывшим мужем, но Бог все-таки считает ее принадлежностью его. Вследствие этого объяснения конференция единогласно решила не дозволять вступать таким вторично в брак. 6. О сочетании брака отлученных членов. Конференция решила, сочетание брака отлученных членов не противно Слову Божьему и дозволяется нашим общинам, но при некоторых случаях представляется на усмотрение церкви, венчать или не венчать. 7. О сочетании брака неверующих детей наших членов, детей молоканских родителей и детей, записанных и крещенных еще в православной церкви. Конференция решила, детей, желающих вступить в брак, если они от молоканских родителей или же не приписаны, то есть крещены в православной церкви, дозволяется общинам сочетывать браком только тогда, когда они, то есть дети, этого желают. Но вступающие в брак должны дать письменное обязательство следующего содержания. Что сочетание брака совершилось по их личной просьбе, что они обязаны посещать богослужебное собрание, что они подчиняются надзору общины в нравственном отношении, так что они не должны отказываться от увещевания со стороны пресвитеров церкви, но вести жизнь тихую и смирную, что они должны принять участие в экономических расходах церкви. Подписка эта отбирается при заявлении вступить в брак при двух свидетелях за свидетельствованием подписи пресвитера. Обязательно эта подписка сохраняется в архиве церкви. Сочетание брака детей или лиц, принадлежащих еще православной церкви, не допускается. Только в крайних случаях можно сделать исключение, но в согласии всей церкви. 8. Вопрос о духе прыгунства. Как признать его? Духом заблуждения или духом Божьим? Конференция по многим обсуждениям признала дух и действие прыгунства заблуждением, а не Духом Божьим. Вопрос был решен большинством голосов, 28 против 5, но последние воздержались от голосования. Заседание было закончено вечером в 10 часов благодарственной молитвой за хорошие успехи наших совещаний и за дух любви и мира, сохраняющийся при обсуждениях. 1 мая, как второй день конференции, заседание было открыто ратушным пением песни «Из голоса веры» номер 60. После молитвы читался 22-й псалом с кратким объяснением. Потом конференция выслушала чтение протокола вчерашнего дня и нашла все пункты верными, что председатель утвердил своей подписью. Потом был дан перерыв для чая. Приступили к обсуждению в 9 часов утра с пением номер 138 «Голос веры». Председатель открыл обсуждение. 9. С каким отлученным членом нельзя есть за одним столом? Брат Виллер прочитал из первого послания Коринфянам 5 глава, где такие отлученные имеются в 11 стихе, с прибавлением, что в общинах верующих Менонитского братства с таковыми не едят за одним столом. Исключение бывает только с членами семейства. Если хозяин и хозяйка дома отлучаются, тогда другие, то есть дети, должны подчиняться главам дома и дозволяется им всем есть за одним столом. После возражений со стороны некоторых делегатов, а именно Рябошапки, как на этот вопрос смотрят баптисты, и что последние поднимают слова с таковыми и не есть вместе, как отлучение от вечери Господней, брат Вильвер привел 10 стих прочитанной главы, из которого видно, что грешники мира сего и так не сообщаются из вечери Господней, что, следовательно, подразумевается отлучение от обыкновенного стола. Вся конференция единогласно решила, что с упомянутыми 1 Коринфянам 5.11 после формального отлучения из церкви, согласно Слову Божьему, не есть за одним столом. Исключение может быть только с членами одного и того же семейства. Потом был перерыв на 5 минут. 10. Как поступать с таким членом, который, хотя кается, но постоянно повторяет тот же грех? Конференция смотрит на такого члена, как на человека, которого покаяние несердечное. Сказано в Евангелии Луки 17 глава 3 стих. «Наблюдайте за собой, если же согрешит против тебя брат твой, выговори ему, и если покается, в немецком переводе сказано, исправится, прости ему». Хотя в 4 стихе сказано, «И если 7 раз в день согрешит против тебя, и 7 раз в день обратится и скажет каюсь, прости ему», то Спаситель этими словами не хотел сказать, что допускается члену ежедневно 7 раз грешить, но Он, милостивый наш Спаситель, хотел нам дать урок, что мы лично должны быть готовы постоянно прощать грехи. Однако церковь должна поступить согласно слов Спасителя в Евангелии Матфея 18:15, то есть отлучить такого несердечно кающегося члена для исправления. Рассуждение это единогласно принято. 11. Об омовении ног, везде ли оно принято и сколько раз в год совершать. Брат Виллер прочитал из Евангелия Иоанна 13 глава об омовении ног Спасителем, объяснил слова в оправдании омовения ног, сообщив, что между верующими меннонитскими братьями омовение ног принято, и указал на важное значение слов Спасителя в упомянутой 13 главе 8 стихе: «Если не умою тебя, не имеешь счастья со мною». Стих 14. «Вы должны умывать ноги друг другу». Стих 15. «Ибо я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что я сделал вам». Значение омовения ног следующее. Унижение друг пред другом и не мечтать о себе высоко. Взаимное увещевание во всякое время, коль скоро мы видим ослабление брата, так как этот символ очищения от ежедневных прилепляющихся грехов. После некоторых возражений со стороны брата Каргеля, доказывавшего, что в Первой апостольской церкви не видно обычая омовения ног, конференция решила предоставить относительно омовения ног при вечере Господней каждой общине поступать по своему убеждению. Потом был перерыв на полтора часа на обед. 2 часа после обеда совещания начались. 12. О рукоположении пресвитера. Следует рукополагать или нет? Брат Каргель прочитал Деяния апостола 14:23-13:3, Первое послание Тимофеям 5:22, послание Титу 1:5, Деяния апостолов 6:6, из которых мест видно, что пресвитеры получили рукоположение. Конференция решила, чтобы нерукоположенным пресвитерам церкви дать рукоположение согласно Слову Божьему. 13. О единении вечери Господней с такими верующими, кои не согласны по вопросу о крещении. Ввиду того, что все верующие по всему лицу земли составляют одно тело Христа, и Христос просит в своей предсмертной первосвященнической молитве: «Я уже не в мире, но они в мире, а я к Тебе иду, Отче Святый, соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты мне дал, чтобы они были едино, как и мы». Иоанна 17:11. Сердечное желание и стремление к единству во Христе должно быть святой задачей всех верующих. Если это невозможно в обряде крещения, то стараться, чтобы это было возможно в преломлении хлеба, то есть в трапезе Господней. После многих обсуждений, причем видно было, что большая часть депутатов изъявила готовность иметь преломление со всеми истинно верующими, если они по испытанию окажутся такими. Конференция решила так: оставить этот вопрос открытым ради тех, которые еще не имеют в этом отношении ясности от Господа, но просить Господа, чтобы Он все более уяснил нам всем о единстве тела Христова, и сделать это особенно предметом молитвы. Это было единогласно принято конференцией. 14. Можно ли хоронить или венчать людей, принадлежащих другой церкви? Можно ли хоронить? Конференция решила так. Ежели только кто пригласит, то ни в коем случае не отказать похоронить. Можно ли венчать малаканских людей, не принадлежащих нашей церкви? Конференция решила единогласно, по усмотрению и с разрешения общины, пресвитер может совершить над малаканами обряд бракосочетания только по принятому в нашей церкви обряду, без поездов. Над православными нельзя совершить бракосочетание, однако могут случиться исключения. 15. О значении вопросов, решенных на конференции. Требуется ли, чтобы все общины приняли их обязательно или нет? Брат Виллер разделил вопросы, решенные на конференции, на 3 разряда. Первое. Предметы, касающиеся миссии. Второе. Предметы, касающиеся догматической стороны правил вероисповедания нашей церкви. И третье. Предметы общие, касающиеся вопросов для блага наших церквей, но не изложенные в правилах вероисповедания. Рассудив подробно о всех этих пунктах, конференция пришла к такому заключению. Предметы первого разряда, касающиеся миссии, для всех церквей обязательны, потому что в них заключается главная цель нашего союза. Предметы второго разряда не обязательны, хотя желательно, чтобы все общины и в догматическом отношении были единогласны. Предметы третьего разряда предоставляются на усмотрение каждой общины, принять или не принять. Относительно решения сей конференции, съезд постановил, чтобы все вопросы были для всех церквей обязательны. В крайних случаях при сомнительных пунктах всегда предоставляется на усмотрение каждой общины сообразоваться с местными обстоятельствами. Единогласно принято. 16. О Фриденсфельдском и Новософиевском деле относительно тамошних недоумений. Брат Виллер прочитал письмо брата Сафрона Головченко, написанное как будто во имя некоторых новософиевских братьев в конференции в селе Новосовасильевке. Из этого письма видно, новософиевские братья, или лучше сказать брат Сафрон, полагают, что конференция поставит кого-либо в Новософиевской церкви пресвитером, кого они не желают. Они обижаются, почему приглашение на конференцию не было сделано им прямо, а через посредство Фриденсфельдской церкви. Сафрон дает конференции знать, что каждое постановление и утверждение нашей русской конференции не может войти в силу законов, постановленных существующими властями в России. На эти вопросы конференция дает свое мнение. На пункт первый. Конференция не вмешивается никогда во внутренние дела церкви, следовательно, ей нет нужды поставить в другой церкви пресвитера, тем более помимо ее желания. На пункт второй, новософиевские братья еще не составляют собой самостоятельной церкви по той причине, что у них нет ни пресвитера, ни самоуправления, но они считаются как частью, как и сам Сафрон, Эйнлакской русской церкви. Вследствие чего было написано приглашение на конференцию Фриденсфельдской церкви вместе с новософиевскими членами, имея в виду, что последние находятся в духовном отношении в союзе вспоможения с Фриденсфельдской церковью. И затем посланы на конференцию Фриденсфельдской церковью два брата были приняты как депутаты, а не как гости. На пункт третий, который по письму Сафрона был первым, конференция возразила, что все пункты, обсужденные конференцией, никогда не касаются гражданского закона, следовательно, и не требуется утверждения закона. Но из возражения Сафрона видно, что он конференции тем хочет угрожать, чтобы она не сделала решение против его воли. Конференция передает дело это на рассмотрение братьям, которые будут назначены комитетом вместе с Фриденсфельдской общины и просит, чтобы братья новософиевские сохраняли союз мира с братьями всех других церквей нашего братского союза, не обращая внимания на предложение Сафрона, который не склонен к миру. 17. О взыскании долгов. Конференция решила так. Каждый член нашей церкви не должен без ведома местной церкви обращаться для взыскания долгов к гражданскому суду. 18. О процентах. Конференция решила так. Каждый член нашей церкви, давший денег бедному человеку, не должен брать процентов ни в каком случае. А кто дает кому на торговлю или на другой оборот, тот не должен брать более 6%. Потом был перерыв на 1 час. 19. О прислании депутатов на конференции. Предложен был вопрос, обязательно ли для каждой общины, находящейся в союзе, иметь своих представителей на конференции. Удовлетворяться ли, если предложение делается письменно? Конференция единогласно решила, если общины желают оставаться в союзе с другими общинами, то они должны прислать на конференцию своих депутатов обязательно. Допускается исключение только в уважительных случаях. 20. Как поступить с членами, которые на совещательном собрании выражаются оскорбительными словами? Если член на совещательном собрании не может воздерживаться от оскорбительных слов, то он получает в 2 случаях предостережение, а в 3-м ему запрещено будет говорить, пока он не исправится в своей ошибке. 21. о послушании малолетних детей относительно посещения собрания и воскресной школы. Об этом вопросе было много обсуждений, и конференция решила, что детей должно воспитывать в страхе и в наставлении Господу. Пока дети еще находятся в подчинении родителей, то последние должны употреблять все средства любовью и страхом, чтобы их дети посещали богослужебные собрания, а тем более до 14-летнего возраста воскресную школу. Брат Виллер поощрял всю конференцию, чтобы более обращено было внимание на воспитание детей, потому что дети – суть наше сокровище, за которое мы должны отдать отчет своему Небесному Отцу, как мы заботились об этом таланте, порученном нам Господом. Конференция приняла вышеизложенные пункты во внимание, чтобы всеми силами стараться воспитывать детей своих для Царства Небесного. 22. Могут ли пресвитеры решать дело без участия и без ведома Церкви? Конференция решила так. Ни в каком случае пресвитер не имеет права делать какое-либо братское дело без ведома и согласия Церкви. Но всякое дело нужно предложить Церкви. Пресвитер не имеет права без ведома и согласия Церкви отлучать из Церкви, принимать, крестить, венчать, хоронить и так далее. А все должен делать согласие Церкви. 23. Где будет конференция на будущий год? Конференция решила так. Предложить Владикавказской Церкви, не желает ли она конференцию иметь в своем районе. Если согласна, то туда определить ее. В противном случае назначить съезд конференции в Херсонской губернии, если возможно, в селе Старом Данциге. С этим вопросом кончилась наша первая самостоятельная русская конференция. Конференция с чувством глубокой благодарности Богу поручила брату Каргелю, как представителей санкт-петербургских братьев, последним выразить сердечное спасибо за значительное пожертвование в нашу миссионерскую кассу. Благодаря этому обстоятельству нам возможно было увеличить число наших сотрудников в деле евангелизации. Да благословит Господь их за это благодеяние и всех наших друзей и братьев из немецких общин, которые щедро пожертвовали и пособили проповеди Евангелия, за что мы и их весьма обязаны благодарить, что поручить брату Виллеру. Бог наградил нас в изобильной мере своим присутствием и обрадовал нас тем, что мы могли все дела обсудить, сохраняя союз мира. В молитве были высказаны чувства благодарности с той сердечной просьбой, чтобы Господь благословил все наши заботы в винограднике Своем, чтобы наши работающие братья были одарены всеми орудиями для распространения воли Господней и уничтожения всех козней дьявольских, дабы вскоре увидеть, как все царства сделаются царством нашего Иисуса Христа. Он, Бог наш во Иисусе Христе, да совершит все для славы великого имени Своего, ко спасению Своих избранных по неизреченной любви во веки. Аминь. Закончена была конференция 1 мая в 5 часов после обеда. Епископ Алексий, материалы для истории. Можно заметить, что главным вопросом конференции было благовестие. Из того, что решался вопрос об осуждении духа прыгунства, видно, что это движение доставило им немало переживания. Даже на конференции не все присутствующие могли проголосовать за осуждение этого явления. Следует также обратить внимание, что участники конференции почти склонились к тому, чтобы допускать до участия в вечере Господней крещенных в детстве. Однако на следующей конференции все же решили не участвовать в преломлении хлеба вместе с ними. Статистика. Для общего представления о развитии дела Божьего приводим некоторые статистические данные. При этом оговоримся, что они взяты из православных источников. Это значит, что сюда, скорее всего, входят и малолетние члены семьи. К тому же православные в основном не отличали баптистов от штундистов, поэтому данные включают и тех, и других. В Елизаветградском уезде 15 марта 1871 года штундистов было 108 мужского и 116 женского пола, что равно 224. Из рапорта номер 46 Елизаветградского исправника 1881 году в Херсонском уезде 337 мужчин и 317 женщин, 654 всего. В Елизаветградском уезде 596 мужчин и 402 женщины, равняется 998. В Одесском уезде 287 мужчин и 293 женщины, 580 и 371 детей, это всего. В Тираспольском уезде 68 мужчин и 72 женщины, что равняется 140. В Ананьевском уезде 230 мужчин и 220 женщин, всего 450. В Александрийском уезде 51 мужчина и 91 женщин, 141 всего. Всего в Херсонской губернии 3334 души. Из письма херсонского губернатора новороссийскому генерал-губернатору от 1881 года. В Киевской губернии в этом году было 170 семей, 591 душа баптистов, 252 семейства, 1086 душ тундистов, всего 1677 душ. В 1883 году штундисты существовали в семи уездах Киевской губернии. В Киевском 106 человек, в Васильевском 48, в Звенигородском 508, в Сквирском 88, в Уманском 8, в Трощанском 1190, в Чигиринском 104. Общее число сектантов в означенных уездах определялось в 2052 человека. Профессор Буткевич в книге «Обзор русских сект» дает такие сведения. В 80-х годах прошлого столетия штундизм охватил уже весь юг и центральные губернии России. Штундистские общины и даже в значительном числе существовали уже, как это видно из всеподданнейших отчетов оберпрокурора Священного Синода за 1873-1885 годы, в следующих губерниях – Волынской, Подольской, Екатеринославской, Таврической, Полтавской, Орловской, Бессарабской, Воронежской, Харьковской, Калужской, Пензенской, Рязанской, Нижегородской, Тамбовской, Оренбургской, Самарской, Саратовской, Смоленской, земле войска Донского и даже в Москве. К этому перечислению следует добавить Херсонскую и Киевскую губернию, а также весь Кавказ. Глава 5. Эпоха Победоносцева. Период с 1880 по 1905 годы нередко называют эпохой Победоносцева, потому что в это время обер-прокурором Священного Синода был Константин Петрович Победоносцев. Годы жизни 1827-1907. Эти годы отмечены особо жестокими преследованиями возрожденных христиан. Святейший правительствующий синод был учрежден в России Петром I в 1721 году. Он ведал церковными делами и подчинялся царю. Синод пользовался законодательной властью и юридическими правами в делах, относящихся к сохранению и распространению православной веры. Надзор за деятельностью синода осуществлял обер-прокурор. С 1835 года обер-прокурор, как представитель духовного ведомства, был приглашен в Государственный совет и комитет министров по духовным делам и таким образом замещал представителей духовенства. Заняв в 1880 году пост обер-прокурора, Победоносцев в течение 25 лет вел упорную и жестокую борьбу с евангельским движением. Законодательство. В первое время возникновения евангельско-баптистского движения на штундистов и баптистов распространялись законы, изданные еще раньше в отношении старообрядцев и других сект, которые с самого начала терпели жестокие преследования. Но постепенно к баптистам стали относиться более терпимо. Приводим ряд законов, касающихся веры, которые действовали в России во время зарождения евангельско-баптистского движения. В феврале 1864 года был учрежден по высочайшему повелению особый временный комитет под председательством графа Панина для выработки норм общих всем сектам. 16 августа 1864 года были высочайшие одобрены окончательные заключения комитета, на коих я остановлюсь более подробно и постараюсь привести их полностью, так как эти предначертания комитета послужили конвою для административных мероприятий и легли в основании всей дальнейшей системы общего законодательства и по старообрядчеству и по сектантству. Первое. Разделить все секты и толки раскольничьи на более или менее вредные. Сектами более вредными почитать те, которые в противное исключение Святой Соборной Апостольской Церкви А. Не признают пришествия в мир Сына Божьего Господа нашего Иисуса Христа Б. Не признают никаких таинств и никакой власти Богом поставленной В. Допускают при наружном общении с Церковью человека обожание Г. Посягают на скопление себя и других на основании богохульного учения. Д. Отвергают молитву за царя. Е. Отвергают брак или допускают срочные или временные супружеские союзы. Все прочие секты и толки признавать менее вредными. Второе. В отношении общегражданских прав даровать раскольникам по различию сект следующее облегчение. Первое. Признать неподлежащими оспариванию супружеские между ними союзы. Второе. Разрешить выдачу раскольникам видов на отлучки внутри империи. На общем основании, кроме тех последователей более вредных сект, которые будут обличены в распространении своих заблуждений. Третье. В отношении исполнения духовных требов и богослужения не предоставлять последователям сект более вредных никаких в существующем порядке облегчений и не допускать открытых сходбищ их для молитвы, но всего не распространять на сходбищах в домах, не соединенных с преступными действиями или противозаконным умыслом, достаточно обнаруженным, и не подвергать таких сходбищ преследованиям, если ими не нарушены общие правила благочиния и общественного порядка. Равным образом уставщиков и наставщиков всех сект предавать суду только в случае распространения их заблуждений или других преступлений, или проступков, подлежащих наказанию по законам уголовным или полицейским. Для раскольников же менее вредных сект допустить следующее облегчение. Первое. Дозволить раскольникам менее вредных сект творить общественную молитву, исполнять требы и совершать богослужения по их обрядам как в домах, так и в особо предназначенных всему молитвенных зданиях и на кладбищах, при том непременном условии, чтобы не было публичного, соблазнительного для православных оказательства раскола. Второе. Публичным оказательством раскола соблазнительным для православных признавать а. крестные ходы и публичные процессии в церковных облачениях, б. употребление вне домов и молелин церковного и монашеского одеяния и публичное ношение икон, и в. раскольничье пение на улицах и площадях. Третье. На кладбищах дозволять при погребении творить молитву по принятым у раскольников обрядам с пением, но без употребления церковного облачения. Восьмое. Принять за правило, что выше означенные даруемые раскольникам менее вредных сект облегчения предоставляются тем сектаторам, которые сами будут просить о них, признавая себя по своему вероучению принадлежащими к сектам менее вредным. Причем требовать от них заявления, что они будут свято исполнять те условия, на основании коих признаются принадлежащими к толкам более близким к исповеданию православной церкви, и будут воздерживаться от всякого распространения своих верований между православными. Ясевич, Бородаевская, «Борьба за веру». Хотя изданные законы немного облегчили положение христиан, это все же была далеко не свобода. Следует обратить внимание, что облегчение предоставлялось только тем, которые просили об этом и обещали исполнять предписываемые условия и не распространять своих убеждений. Одно это уже не давало истинным последователям Христа воспользоваться предоставленными льготами. Надо учитывать и то, что применение того или другого закона в вопросах религии часто больше зависит от от настроенности властей, чем от сути закона. 27 марта 1879 года вышел циркуляр министра внутренних дел Макова, поэтому его называют Маковским, который гласил, что Государственный совет, рассмотрев представление министра внутренних дел о духовных делах баптистов, мнением положил в дополнение надлежащих статей свода законов постановить: первое. Баптисты на основании статьи 44 основного государственного закона беспрепятственно исповедуют свое вероучение и исполняют обряды веры по существующим у них обычаям. Общественные богослужения они отправляют в домах, устроенных или отведенных ими для сего с разрешения губернатора. Второе. Избранные баптистами